В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль. Ставка на холодную войну? Почему США решили дислоцировать на территории Польши вооружение бронетанковой бригады? Как может Вашингтон отреагировать на ядерные угрозы Москвы? Может ли разжигание холодной войны быть целью Кремля? Способна ли Россия позволить себе гонку вооружений? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Анджело Кадевиллой, заслуженным профессором Бостонского университета, бывшим сотрудником Сенатского комитета по разведке. Даниэлем Гуре, сотрудником Лексингтонского института, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона. Дмитрием Гринбургом, сотрудником исследовательской корпорации CNA. Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона. И Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Появившееся в газете «Нью-Йорк Таймс» сообщение о готовности Соединенных Штатов разместить на территории Польши вооружение и оборудование бронетанковой бригады спровоцировало серию заявлений российских представителей. Эти заявления были восприняты американскими наблюдателями, да и не только ими, как почти формальное объявление Москвой ядерного противостояния с Соединенными Штатами и НАТО. Первым было заявление представителя российского Министерства обороны. Он заверил, что Россия пойдет на ответные шаги с целью укрепления западных границ. Днем позже президент Путин публично объявил о том, что Россия расширит свой ядерный арсенал на 40 межконтинентальных баллистических ракет. И разъяснил, что если кто-то угрожает нашей территории, то мы обратим наши вооруженные силы против этой угрозы. Что дало повод генеральному секретарю НАТО Дженсу Столтенбергу посетовать на то, что бряцание оружием со стороны России не обосновано. Опасно, такое поведение дестабилизирует ситуацию. У западных союзников, как сообщает газета Wall Street Journal, есть основания отнестись к заявлениям российского президента с повышенной серьезностью. Лишь за несколько дней до этих событий некий, тесно связанный с Кремлем российский аналитик, на встрече в Парижском исследовательском центре объявил, что у Москвы есть ядерный потенциал для противостояния с НАТО в Европе. Такие горделивые заявления со стороны близких к Кремлю россиян не новость. Неожиданностью стало то, что это заявление прозвучало вызовом, поскольку лишь за 2 дня до этого Вашингтон предъявил официальную претензию Москве, обвиняя ее в проведении запрещенного договором о сокращении ракет малой дальности испытания крылатой ракеты. Но если Москва действительно решила подкрепить свое противостояние с Западом ядерными угрозами, есть ли у Вашингтона и его союзников адекватные планы ответа на этот вызов? Wall Street Journal считает, что нет. «Путинский ядерный план работает», — предупреждает газета. Столь же скептично настроен и мой собеседник, Анджело Кадевилла, по мнению которого дислокация в Польше лишь одной американской бронетанковой бригады, да и то лишь в случае критической ситуации, не будет воспринята всерьез Кремлем.
Я полагаю, американский оборонный истеблишмент осознал, что все предыдущие попытки убедить Путина в том, что его действия неприемлемы, попытки остановить его, не сработали. Сейчас он готов прибегнуть к последнему инструменту убеждения – демонстрации силы. Правда, суть происходящего заключается в том, что это именно символическая демонстрация силы, а не реальная подготовка к ее возможному применению. Разговор идет о сосредоточении на территории восточноевропейских стран, членов НАТО, вооружения и другого оборудования бронетанковой бригады, которая будет использована американскими военными в случае возникновения кризисной ситуации. То есть разговор идет о том, что приблизительно 5000-й американский контингент должен стать своего рода силой быстрого реагирования. Трудно представить, как такое небольшое войсковое соединение может составить какую-либо конкуренцию российской армии. Как мне кажется, авторы этой идеи не исходят из того, что эта бригада может в действительности принять участие в боевых действиях. Цель этой акции сделать предупреждение Кремлю.
В американской прессе есть предположение о том, что Белый дом может в ответ на российские угрозы использования ядерного оружия даже рассматривать варианты размещения ядерных ракет в Европе. Это, с вашей точки зрения, звучит правдоподобно?
Я думаю, ядерное оружие не будет размещено в Европе. Более того, я в этом уверен. Но даже если теоретически предположить, что это случится, то это не изменит фундаментального принципа в подходе США. Это меры, предназначенные для предотвращения необдуманных действий со стороны Кремля, а не для ведения войны. Американские военные не откроют огонь по российским военнослужащим в ответ на провокации, какими бы эти провокации ни были. И все это прекрасно осознают.
В таком случае, где, как вы считаете, пределы пересечение которых Москвой вызовет решительный ответ со стороны НАТО.
Мы попросту этого не знаем. В этом и состоит опасность. Москва наверняка не нанесет ядерных ударов по Нью-Йорку, Чикаго или европейским столицам. Но любые действия, не сопряженные с неприкрытой военной агрессией, могут выглядеть для нее заманчивыми. Если сведения о готовности США направить в случае кризиса в этот регион бронетанковую бригаду подтвердятся, то в любом случае, с практической точки зрения, это ничего не значит. Это чисто символическое предупреждение, которое возымеет силу только в том случае, если Путин будет верить в то, что Соединенные Штаты готовы в случае необходимости поддержать это небольшое воинское соединение всей своей военной мощью, что представить себе, на мой взгляд, невозможно.
Таково мнение бывшего сотрудника Сенатского комитета по разведке Анджело Кадевиллы. Однако Даниил Гурре считает, что Североатлантический союз в действительности постепенно приводит себя в состояние боеготовности на случай самых разнообразных провокационных действий со стороны России.
В Вашингтоне настроены крайне серьезно, потому что Соединенные Штаты и НАТО обеспокоены не только захватом России и Крыма, ее поддержкой сепаратистов на востоке Украины и признаками того, что некоторые группы могут попытаться дестабилизировать страны Балтии. Они не могут не обращать внимания на российские заявления об использовании ядерного оружия в ответ на меры, предпринимаемые НАТО в Европе, или об усилении российского контингента в Калининграде. Я бы сказал, что в штабах НАТО и в некоторых западных столицах есть ощущение реальной тревоги. Там обеспокоены тем, что Москва может совершить некий шаг, просчет, который приведет к конфликту. Поэтому в последние месяцы мы стали свидетелями, если можно так сказать, экспериментов со стороны союзников по НАТО, пытающихся найти наилучшие ответ на угрозу, которую они видят со стороны России. В прошлом году начались воздушные патрулирования сил НАТО в воздушном пространстве стран Балтии. Десантные подразделения из стран НАТО несут службу на территории восточноевропейских стран, членов Североатлантического союза. Теперь становится очевидным следующий шаг. Возможная постоянная дислокация в регионе значительных войсковых соединений США и других западных стран. Одной или двух бригад. Можно сказать, что новый железный занавес начинает делить Европу.
Но мой собеседник Анджело Кадевилла говорит, что все эти меры едва ли будут эффективными как средство предупреждения Кремля, потому что, как он считает, у Запада нет реальной военной стратегии противостояния России. И эта бронетанковая бригада не соперник российским войскам, сосредоточенным в регионе.
Это, на мой взгляд, неверный ракурс. Например, западные страны держали совсем небольшие военные соединения в Западном Берлине во время Холодной войны. У них не было иллюзий относительно способности этих частей противостоять советской 20-й гвардейской армии в случае войны. Цель размещения этих войск состояла в другом. Они, если можно так выразиться, играли роль спускового крючка. Атака на них неизбежно провоцировала бы вступление в конфликт основных сил НАТО, и Советский Союз это прекрасно осознавал. Я подозреваю, что даже Путин не решится зайти настолько далеко, чтобы испытать решимость западных союзников защитить себя.
Каким, как вы считаете, может быть ответ Вашингтона на заявление Путина об увеличении российского ракетного арсенала и даже на угрозы в устах некоторых российских функционеров, угрозы отказаться от договора об уничтожении ракет меньшей дальности действия в Европе?
На мой взгляд, действия Путина по увеличению российского ракетного арсенала вписываются в траекторию поведения Северной Кореи и отчасти Китая, которые демонстрируют повышенную агрессивность. И я предполагаю, что ответом на это уже в недалеком будущем будет пересмотр региональной стратегии Соединенных Штатов и их союзников, результатом которого может быть больший упор на ядерное оружие. Особо показательно в этом смысле поведение России в отношении договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Насколько я понимаю, у Пентагона есть серьезнейшие доказательства нарушения Москвой этого ключевого советско-американского договора. И это выглядит удивительно, если учесть, что у России сейчас существует многократное преимущество в том, что касается тактического ядерного оружия. По американским оценкам, в ее распоряжении находится около 4000 единиц, в то время как в распоряжении НАТО несколько сотен. Зачем им нужны разные новые типы ракет. Создается впечатление, что Путин сознательно провоцирует страны НАТО на громкие ответные шаги. Это невозможно было бы представить совсем недавно, но в заявлениях министра обороны США начала проскальзывать идея о дислокации в европейском регионе вооружений с целью противостояния российской угрозе, скажем, крылатых ракет морского базирования. Совсем не исключено, что в результате этих событий США решат увеличить роль ядерных сил в военной доктрине.
То есть вы предполагаете, что российский президент сознательно пытается начать гонку вооружений, в то время как у России более чем достаточно на самом деле ядерного оружия для оборонительных целей?
Да, вопрос заключается в том, ради чего. Это, конечно, может быть природный страх, но у меня есть ощущение, что он пытается воссоздать холодную войну. И это не только подсознательная тяга, как у бывшего офицера КГБ. Это политический расчет на создание внешнего врага ради собственного выживания. И у Соединенных Штатов в такой ситуации нет выбора. Они вынуждены отвечать на эти шаги, в то время как Путин получает возможность сказать: «Смотрите, они нас окружают и не дают нам жить в наших естественных границах».
Профессор Ширяев, вот у нас две разные точки зрения. Одна – Запад, НАТО не готовы нейтрализовать угрозу со стороны России, это все чисто символические шаги. Другая – НАТО в самом деле перестраивает свою стратегию, готовясь противостоять Москве. Как вы оцениваете действия западных столиц?
Юрий, так хочется сказать, что неизвестно, посмотрим, подождем, но складывается такое впечатление, что Вашингтон и столицы европейские подошли к той черте, когда уже московская политика воспринимается как нечто серьезное, и устранить потенциальные угрозы можно только с помощью так называемой демонстрации силы и решимости остановить то, что происходит сегодня. Я бы 2 месяца назад, в апреле, сказал бы, скорее всего, это игра слов, и посмотрим, наверное, обе стороны не заинтересованы в конфронтации. Сегодня более приемлемая оценка – это та, которая, скорее всего, происходит конфронтация.
Дмитрий Гринбург, как вы трактуете эти заявления руководителей НАТО? Можно ли сказать, что Москва в самом деле превратила НАТО в своего реального соперника, или это, в общем, символические заявления?
Тут есть и символические аспекты тоже, конечно, я согласен. Но все же НАТО уже вот с 91-го года как бы ищет себя, да, что теперь делать? И теперь как бы они нашли. То есть делать то, что всегда делали, противостоять России. То, для чего НАТО было первоначально предназначено. И тут еще второй момент, почему эти такие серьезные выступления. Я считаю, что надо как-то успокоить новых членов, партнеров, которые на границе, да, то есть
первая линия обороны.
Да. Частично выступления довольно резкие из-за этого тоже.
Различные российские представители в последние месяцы выступили с различными предупреждениями о возможном использовании ядерного оружия. Сам Владимир Путин, я думаю, изумил многих на Западе, когда он сказал, что Москва могла прибегнуть к ядерному оружию в случае проблем с отторжением Крыма от Украины. С точки зрения западного обывателя, ведь более сильный ущерб имиджу России нанести трудно. У вас есть какое-то представление, что они, так сказать, себе думают в Москве?
Они понимают, что американские и европейские, в какой-то степени, в основном американские вооруженные силы намного сильнее российских. И таким образом, чтобы себя защитить, надо своим ядерным оружием, они хотят сдерживать нападение неядерным оружием со стороны НАТО.
Но если такая логика существует в Москве, то действительно становится страшновато, ведь ни один здравомыслящий руководитель на Западе не может вынашивать такую мысль. Это полный абсурд.
Если поехать в Москву и поговорить там с генералами, то они считают, что мы, Россия, на НАТО нападать не собираемся, но они вот тут делают всякие заявления, и они нас окружили. Таким образом, есть опасность, что они, может быть, на нас нападут. А может, и не нападут, будет какой-то там переворот.
И на это можно ответить ядерным оружием?
Не первостепенно, но мы не знаем, что они действительно собираются делать. Мы только знаем, как они выступают, чтобы предотвратить такие ситуации.
Профессор Бернштам, подавляющее большинство соседей России, как известно, видят угрозу в ее поведении. Наш собеседник верит, что российские генералы могут действительно воспринимать НАТО как угрозу России. Как говорится, у каждого может быть своя правда, но с вашей точки зрения, можно найти в постсоветскую эпоху основания для подозрений НАТО в агрессивности в отношении России.
В 1998 году, в год российского дефолта, Россия была настолько экономически слабой, ее военная машина была фактически разрушенной, что Запад, если бы хотел, мог бы сделать агрессивные шаги или предъявить территориальные требования. Скажем, гипотетически Германия могла потребовать возврата Восточной Пруссии и Кёнигсберга. Военный бюджет России в 1998 году был в пересчете 20 миллиардов долларов. Против почти триллиона долларов НАТО, против почти 600 миллиардов долларов Соединенных Штатов. То есть в этот момент Запад фактически мог предъявить России любые совершенно территориальные и политические требования, но Россия была дружественной страной. И Запад рассматривал Россию как дружественную страну, несмотря на некоторую конфронтацию на территории бывшей Югославии. И Запад протянул руку помощи и продолжал давать России кредиты после дефолта. То есть опыт показал, что никаких претензий на расчленение России, о которых сейчас говорят, о том, что Запад каким-то образом покушается на суверенитет России, в момент крайней слабости, в этот момент Запад только приходил на помощь. И второе, это когда пришедший к власти новый президент Соединенных Штатов Обама отменил планы по созданию стратегической обороны, хотя они были направлены против Ирана, а не против России, но поскольку Россия беспокоилась и воспринимала это как некий шаг, направленный против ее безопасности, Обама пошел ей навстречу, и это был центр политики перезагрузки. Чем ответила на это Россия? То есть всегда существует, как в математической теории игр, так и на практике отношений между государствами, всегда существует очень простой способ проверки намерений. Если один делает уступку, как отвечает другой? Уступкой или агрессивным шагом? Получалось так, что каждый раз, когда Запад шел навстречу России или делал ей уступки, Россия отвечала агрессивными шагами.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кремль. Ставка на холодную войну? Почему США решили дислоцировать на территории Восточной Европы вооружение бронетанковой бригады? Как может Вашингтон отреагировать на ядерные угрозы Москвы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Анджело Кадевилой, Дэниелом Гуре, Дмитрием Гаренбургом, Эриком Ширяевым и Михаилом Бернштамом. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, в таком контексте как выглядит российский аргумент, который заключается в том, что мы, дескать, должны вооружаться, потому что Америка нас обманула, она увеличила расходы со времен холодной войны, мы их не увеличили, и это представляет для нас опасность?
Конечно, ситуация несопоставимая, потому что сегодня Россия тратит примерно в максимум 14% того, что тратят Соединенные Штаты на военные расходы, и всего лишь 9% того, что тратит НАТО. Но, во-первых, в Америке военные расходы дорогие, потому что армия контрактная. Солдат дорогой, в России солдат дешевый. Значит, второе, что самое главное, это Россия обладает, унаследовала от Советского Союза колоссальным арсеналом ядерного оружия. Поэтому все эти военные расходы и все эти сопоставления, они относятся к обычным, в основном к обычным вооружениям, танки, самолеты и прочее. Тогда как сейчас впервые за всю свою историю и впервые с 1954 года, то есть впервые за 60 лет, Россия изменила свою военную доктрину и говорит, что она будет использовать ядерное оружие. Значит, в этой ситуации уже кто сколько тратит на оборону, не имеет очень большого значения.
Так все-таки есть, профессор, возможность у Москвы потянуть холодную войну или нет? Ведь, как вы говорите, экономический контраст между Москвой и Западом слишком заметен.
Нет, холодная война идет, потому что холодную войну можно определить, наверное, двумя основными показателями. Первое – это агрессивная политика в отношении друг друга, а второе – военные действия чужими руками. Значит, в этой ситуации холодная война идет, так же, как она была и между Советским Союзом и Западом, так же она идет сейчас. Холодная война не зависит от военных расходов.
Эрик Ширяев, мой собеседник Дэниел Гуре, говорит, что НАТО, Соединенные Штаты попросту вынуждены втягиваться в противостояние с Москвой, Путину нужна новая холодная война, внешний противник для удержания власти внутри страны. Как вам такая теория?
Ну, наверное, с точки зрения мотивов руководства в Кремле, наверное, это абсурд, но как это воспринимается на Западе, воспринимается нами здесь, скорее всего, так, безусловно. Поэтому я могу сказать, что действительно нынешняя ситуация, как мой уважаемый коллега сказал, что это холодная война, которая идет, и действительно она идет, по мнению почти большинства специалистов. Нынешний вялотекущий конфликт, он, скорее всего, на руку Кремлю, потому что как раз в этой ситуации можно достичь невероятное количество целей, которые намечены домашние и внешнеполитические, внутренние и внешнеполитические. В этой ситуации, безусловно, то есть условия международные даже на руку Москве, потому что, скорее всего, Обама воспринимается как слабый президент в Москве. Президент, который не будет принимать решающих действий по определению. Сегодня Обама не интересуется Россией, поэтому в этой ситуации можно давить и можно устраивать кризисные ситуации, которые будут восприниматься Западом как неприятность, как опасность. И в этой атмосфере, безусловно, искать какие-то компромиссы. То есть Запад пойдет на уступки, пойдет на компромиссы, пойдет на какие-то одолжения, видя, что ситуация становится более угрожающей. Такая оценка ситуации, мне кажется, наиболее вероятной сегодня.
Профессор Бернштам, но может ли, в принципе, в данной ситуации Россия позволить себе гонку вооружений, если действительно Владимир Путин поставил своей целью эту гонку вооружений начать? Ведь так. Некоторые российские экономисты говорят, что, в принципе, Россия сломит себе хребет на этой гонке.
В Советском Союзе с середины 50-х годов по середину 70-х годов был высокий экономический рост, и пропорционально росли расходы на вооружение, и одновременно Советский Союз вкладывал огромные деньги в науки и технологии, прежде всего в военные. И таким образом он достиг паритета с Соединенными Штатами и со странами НАТО. Россия сейчас находится в совершенно другой ситуации. Она может провести гонку вооружений, если гипотетически в России будет экономический рост по 5% в год, что невозможно, но гипотетически. Через 25 лет она сможет утроить свои военные расходы. Значит, сейчас 190 миллиардов, значит, это будет 270 миллиардов. Ну что, это будет меньше половины того, что сейчас тратят Соединенные Штаты. То есть Россия может, в принципе, включиться в эту гонку вооружений. Догнать она не может и выиграть она на нее не может. Соединенные Штаты и страны НАТО очень далеко ушли вперед. Значит, Россия может действительно сломать себе хребет, если она попытается сделать больше, чем утроить свои военные расходы, потому что тогда она уже будет это должна делать за счет потребления рядового населения. И тогда, конечно, хребет будет сломлен. Рональд Рейган в начале 80-х годов поставил задачу в Америке, что мы будем проводить гонку вооружений, на которой Советский Союз сломит себе хребет. И это получилось. Почему? Потому что в Америке ускорился экономический рост, Советский Союз тогда был на пределе. Вот тогда это было возможно, и Советский Союз этого не выдержал. Россия может выдержать гонку вооружений, но это ей ничего не даст, потому что она все равно будет отставать. Масштабы несопоставимы.
Вы считаете, что вопреки предположениям, в том числе некоторых российских аналитиков, Россия действительно может себе позволить, назовем это так, агрессивную
гонку
политику?
Она может себе позволить особенно локальные конфликты, и это она и старается делать. Стратегия очень простая. На самом деле, с их точки зрения, это совсем даже и не глупо, так сказать, с точки зрения математической теории игр, то, что они делают. А именно, сравнительно за небольшую цену, они не ценят человеческие жизни, и сравнительно за небольшую цену денежную, они могут вести локальные конфликты, воевать чужими руками, всем угрожать и все время при помощи своей политической риторики угрожать ядерным оружием, что им ничего не стоит. Это они могут себе позволить.
Дмитрий Гринбург, если согласно профессору Бернштаму, вопреки предсказаниям некоторых аналитиков, Кремль может позволить себе такую конфронтационную политику в обозримом будущем, как может развиваться это противостояние?
Мне кажется, что это, в общем-то, они действительно боятся наращивания сил НАТО в Восточной Европе и... Идет блеф, короче говоря. Если будут какие-то угрозы, что, может быть, американцы испугаются, передумают. В общем-то, как мне кажется, что вот все вот эти вот действия, которые они предпринимают, например, с самолетами, которые подлетают близко к американским кораблям или к самолетам, да, в общем, все вот такое, это как бы такое вот нагнетание обстановки, идея показать американцам, что у них намерения серьезные, еще лучше договориться. Я надеюсь, что это останется на уровне вот таких вот словесных баталий, но военные начинают думать о мерах предотвращения, во всяком случае, случайного столкновения. Да, вот во времена Холодной войны были всякие договоры, как предотвратить случайное, там, что один самолет сбил другой самолет, потом из этого все начинается. Да? То есть такие переговоры уже вот сейчас начинаются, это уже хорошо. Скорее всего, конечно, я думаю, дальше вот этих вот таких вот резких выступлений ничего не пойдет. Но, с другой стороны, я абсолютно не ожидал, что Россия захватит Крым.
Профессор Ширяев, ваше предсказание, что вероятнее? Смогут западные столицы и Кремль договориться, или противостояние будет развиваться по своему собственному непредсказуемому сценарию?
Российская политика сегодня основана на беспредельном авантюризме. И вообще говоря, условия, они позволяют России такие условия ставить и вести себя авантюристически, потому что она может выиграть. Добиться таких условий, при котором Запад и Америка пойдут на переговоры и на серьезные уступки под страхом российского перевооружения, российских действий на Украине. Обама уже на подходе, так называемая хромая утка, время хорошее, значит, давить. Точно через 2 года, независимо, кто придет к власти в Вашингтоне, республиканец или демократ, скорее всего, будет человек, который будет более стабильной наружности и поведении, сколько настроения элит в Вашингтоне сильно поменялись последние 2 года. Ведя себя как классный хулиган, каких-то концессий с Западом можно будет достичь. Пока авантюризм — это и есть тот козырь, который сейчас разыгрывает. Потому что Запад, в принципе, разрознен. Большое количество проблем существует экономических, политических. Но в этой мутной воде можно найти себе огромное количество преимуществ, и пока не поздно это можно сделать сегодня.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль. Ставка на холодную войну. Почему США решили дислоцировать на территории Восточной Европы вооружение бронетанковой бригады? Как может Вашингтон отреагировать на ядерные угрозы Москвы? Может ли Россия позволить себе гонку вооружений? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Анджело Кадевилой, бывшим сотрудником Сенатского комитета по разведке, Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Дмитрием Гринбургом, сотрудником исследовательской корпорации CNA, Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона, и Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Год-полтора до роста. Спад российской экономики во втором квартале резко ускорился, свидетельствует статистика за май. И лишь по отдельным макропоказателям отмечается некоторое замедление темпов прежнего сокращения. Однако нынешний кризис по своей структуре весьма отличается от 2 предыдущих, а потому и выход из него видится экспертам иным и более длительным. Но что именно может стать некой точкой отсчета для возобновления роста экономики? Об этом мы говорим сегодня с экономистами в Москве. Замедляя смягчение, Центральный банк России вновь снизил ключевую процентную ставку, которая определяет большинство других ставок в экономике. Это уже 4-е ее снижение с начала года и меньшее из них. Потенциал дальнейшего снижения ставок сократился, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пояснив, что теперь ЦБ может снижать их и меньшими шагами, и не на каждом заседании Совета директоров, как было в последние месяцы. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Спад российской экономики во втором квартале резко ускорился, свидетельствует статистика за май, представленная на этой неделе. Если в первом квартале ВВП России сократился на 2,2% к прошлогоднему уровню, то во втором квартале спад, по предварительным экспертным оценкам, может оказаться уже в 2-2,5 раза большим, и лишь по отдельным макропоказателям отмечается некоторое замедление темпов прежнего сокращения, которое, впрочем, может оказаться и временным. «Мы находимся в середине шторма», — заявил выступающий выступая на нынешнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге, бывший министр финансов Алексей Кудрин. В первом квартале показатели были лучше, чем ожидалось, и многим показалось, что кризис на излете, продолжал Кудрин. Второй квартал покажет, что это не так. Конец цитаты. Однако все практически прогнозы исходят из того, что общий спад российской экономики в 2015 году вряд ли превысит 3-4%. Для сравнения, это вдвое меньше ее спада в 2009 году. Тогда он составил, напомним, 7,8%. Правда, такому падению предшествовал бурный рост. В течение сразу нескольких лет темпы роста российской экономики составляли 5-7%. И когда разразился кризис 2008 года, проявился эффект высокой базы, который и обеспечил почти 8-процентный спад. На этот раз речь идет об эффекте обратном, низкой базы. Темпы экономического роста в России, достигнув посткризисного максимума в 2011 году 4,3%, с тех пор постоянно замедлялись. В 2012 – 3,4%, в 2013 – 1,3% и в 2014 – 0,6%. А с таких уровней падать дальше все же меньше, чем с более высоких. Более того, и природа нынешнего кризиса в России, если иметь в виду внутренние и чисто экономические его истоки, оказывается иной, нежели 6 лет назад, отмечают эксперты. Поэтому и глубина нынешнего спада оказывается меньшей, чем спада предыдущего. Из Москвы заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Действительно, в 2008 году темпы падения были гораздо выше, чем те, которые ожидаются сейчас. Но здесь нужно обратить внимание даже не на то, что предшествующим перед кризисом годы темпы роста ВВП были выше, чем перед этим кризисом. Нужно обращать внимание на то, была ли экономика перегрета перед кризисом, и были ли созданы избыточные запасы продукции, сырья, материалов, импортных товаров, которые продаются в розничной торговле. Тогда это явно было. Были избыточные запасы, был перегрев экономики, инфляция росла. Предприятия, видя инфляцию, закупали продукцию по старым ценам, чтобы ее продавать, зная, что цены вырастут и в следующем году. Ну, думая так, потому что инфляционные ожидания инерционны. И когда начался кризис, то они стали сокращать объем производства гораздо сильнее, чем упал спрос. В 2008 году, напомню, в конце 2008-2009 году вклад фактора сокращения запасов в те 7,8% падения ВВП составил львиную долю, там, по разным оценкам, от 5 до 6%. То есть, собственно, рецессия, связанная с падением спроса, она была на уровне 2-3% в 2009 году.
Сейчас скорее наоборот. Речь можно вести о рецессии спроса, нежели о рецессии запасов. Их и в прошлом-то году было уже не так много.
Все ожидали, что снова будет значительный вклад в падение ВВП со стороны запасов, а не только со стороны спросов, что это будет тоже рецессия запасов. Но никто не обратил внимания, что вот если взять опросы Росстата, было видно, что уровень запасов в начале 2009 года предприятия действительно оценивали как избыточный, явно избыточный. А сейчас этого нет, они их расценивают скорее как недостаточный, и поэтому вклада сокращения запасов в размере нескольких процентных пунктов ВВП нету, все идет вровень со спросом, а спрос, как вот он формируется под влиянием разных факторов, которые какие-то стимулируют, какие-то его дестимулируют, так и это проявляет вот падение ВВП на уровне примерно в среднем, если брать прогноз, на этот год около 3%. При этом нужно обратить внимание, что никогда еще не было такого длинного цикла сокращения запасов, как перед этим кризисом. То есть они понемножечку сокращались в течение 3-4 лет перед кризисом. Раньше они падали в кризисный год и в следующий год после кризиса, может быть, в предыдущие два кризиса, и все. То есть запасы, они нормализовались или даже стали недостаточными вот в предшествующие годы, когда экономика развивалась ни шатко, ни валко, была близка к стагнации, еще перед кризисом.
Еще одним фактором, отличающим структуру нынешнего кризиса от предыдущего, следует считать значительно сократившуюся за последние несколько лет долговую нагрузку многих российских компаний, отмечает главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров, и проявляется он на фоне эффекта низкой базы.
Действительно, база играет существенную роль. В текущих условиях мы, конечно, видим, что экономика уже замедляла свой рост в течение ряда лет. Она, собственно говоря, по-настоящему и не восстановилась после кризиса 8-9 годов и находится уже в существенно более охлажденном виде, чем это было в 8-9 годах. И, соответственно, и спад ниже. Еще это фактор внешнего долга. Кризис 8-9 годов многие российские компании и банки вступали в значительную долговую нагрузку, которая в основном носила краткосрочный характер. Поэтому, с одной стороны, это вынудило правительство оказывать массированную свою помощь компаниям, чтобы избежать дефолтов. С другой стороны, с точки зрения компаниям им пришлось очень резко сокращать свои инвестиционные программы и перенаправлять средства на обслуживание долгов. В текущей ситуации долговая нагрузка более управляема, потому что значительная часть долга была реструктурирована за период прошлого кризиса, и поэтому таких огромных выплат в ближайшие кварталы не приходит. Соответственно, это означает, что для многих компаний геополитика, которая фактически привела к существенному ограничению возможностей рефинансирования долгов на внешних рынках, она не привела к таким резко негативным последствиям в плане инвестиций, в плане программ развития компании, как это было 6 лет назад.
Вспомним, после кризиса 1998 года одним из наиболее значимых факторов посткризисного восстановления роста экономики России стала девальвация рубля. Заметным оказалось ее влияние и после кризиса 2008 года, хотя и куда более умеренным. На этот раз подобного влияния девальвации экономика на себе по сути не ощутила, хотя за период с января прошлого года курс рубля к доллару снизился почти вдвое. Как это объяснить? Только ли наличием в прежние годы немалых свободных мощностей в экономике, которые и можно было задействовать в короткие сроки, и которых теперь фактически не осталось. А если они и будут появляться в результате нынешнего спада производства, то их объемы будут явно несопоставимы с теми, которые были после 1998 или 2008 года. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Действительно, фактор наличия свободных мощностей в 1998 году тогда сыграл весьма важное значение. Сейчас свободных мощностей гораздо меньше, и поэтому девальвация не оказывает такого значимого влияния на промышленное производство. Кроме того, я думаю, что сейчас есть и второй фактор. В России стало больше производств, которые зависят от импортных комплектующих. Здесь можно говорить и об автомобилях, и о бытовой технике, и о ряде других товаров. Поэтому для этих производств девальвация – это шок со знаком минус. И я думаю, что этот фактор тоже сейчас оказывает ощутимое влияние.
Валерий Миронов, исследовательский институт «Центр развития» Высшей школы экономики.
После девальвации 98 года, после девальвации в конце 8-го, начале 9-го года, экономика достаточно быстро отреагировала, прежде всего, ростом экспорта. Сразу был отклик положительный. Сейчас, вот мы посмотрели данные по первому кварталу, роста экспорта в физическом выражении по основным товарам, и мы увидели, что пока ускорения роста физобъемов экспорта нет. Какие-то ускорились позиции, какие-то не ускорились, но примерно такая ситуация, как и до девальвации. Значит, собственно, влияния на экспорт нет, но, может быть, оно произойдет чуть позже, хотя, конечно, учитывая предшествующий кризис, его можно было бы видеть уже сейчас. Ну, наверное, это связано действительно с тем, что отсутствует производственной мощности, потому что, как мы помним, перед этой девальвацией темпы роста инвестиций были очень низкие, а перед девальвацией 8-9 годов, наоборот, инвестиции росли в 6-7-5 году очень высокими темпами, инвестиции в основной капитал. Значит, сейчас нужно ждать, пока эти мощности будут созданы, пока предприятия их создадут, используя рост прибыли, который сейчас наблюдается в экономике на фоне торможения или даже снижения зарплат и экономии издержек.
В канун нынешнего экономического форума в Санкт-Петербурге председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина дала интервью американскому деловому телеканалу CNBC и, в частности, заявила, Банк России намерен теперь приучать участников российского рынка к тому, что процентная политика Центробанка гораздо важнее динамики курса рубля. Речь идет о политике процентных ставок банка, которые определяют большинство других ставок в экономике, регулируя тем самым саму стоимость заемных денег. О ключевой ставке Банка России мы еще будем говорить сегодня. Собственно, на этом строится политика Центрального банка любой индустриально развитой страны, компании которой финансируют свой бизнес прежде всего за счет национальных, внутренних источников, банков или финансовых рынков. Но сколь реально в нынешних условиях такая перемена в России, учитывая, сколь тесно привязана здесь динамика обменного курса национальной валюты к такому внешнему фактору, как цены на нефть, главный экспортный товар страны, не говоря уже о факторах геополитических, как ныне. Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
У нас традиционно ситуация была несколько иная. Многие компании, особенно в течение последних 10-15 лет, они рассматривали внешний рынок как основной для привлечения финансирования своих программ развития. Прежде всего, это было вызвано существенной разницей в процентных ставках, когда на внешних рынках можно было занимать под существенно более низкие проценты, чем внутри страны, а внутренние процентные ставки, они ориентировались прежде всего на инфляцию. Вот в условиях существенного замедления инфляции стоимость внутренних кредитов, она будет более доступна для широкого круга компаний. И тогда, соответственно, и процентная политика Центрального банка будет играть большую роль. При этом, конечно, нельзя забывать и того, что курс рубля, как и притоки денежных средств на внутренний рынок, они в существенной мере зависят от внешних факторов. Чем выше стоимость сырья, тем больше приток денег идет в российскую экономику, соответственно, больше появляются возможности для расширения кредитования компаний. И, в свою очередь, это же является очень важным фактором влияния на динамику курса рубля. Поэтому, наверное, для Центрального банка понятно и правильное желание перевести акцент на политику процентных ставок от политики маневрирования или управления курсом рубля. Но я думаю, что в ближайшей перспективе внешние факторы больше, такие как нефть и геополитика, будут оказывать влияние на курс рубля, чем политика процентных ставок ЦБ. Хотя она, конечно, в последнее время стала намного более эффективной, чем она была когда-либо в постсоветское время.
Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что если Центральный банк будет последователен в своей политике, то со временем соответствующая перестройка в сознании произойдет. Действительно, исторически большинство людей в России привыкли к тому, что курс рубля – это важнейший индикатор, который влияет на все, что происходит. Центральный банк сделал достаточно много для того, чтобы поменять это отношение. В частности, мы можем посмотреть на тот объем задолженности коммерческих банков от Центральному банку. Это для коммерческих банков очень тесно привязано к стоимости фондирования. Соответственно, изменения ставок влияют на процентную политику сейчас самым непосредственным образом. Я думаю, это видят все больше и больше количество людей. Я думаю, эти изменения становятся постепенно заметны, и в течение времени такая перестройка сознания произойдет. Но это может занять несколько лет.
Мы начали разговор с последней макростатистики за май, представленной Росстатом на этой неделе. Из нее следует, что две главных составляющих общего объема экономики, частное потребление и инвестиции компаний в собственное развитие, продолжают сокращаться, причем весьма высокими темпами. Из важнейших макроэкономических показателей лишь один, пожалуй, демонстрирует заметное улучшение – текущий недельный рост цен, который замедлился почти до нуля. При этом годовые темпы инфляции остаются высокими – почти 16%. Но допустим, что к середине будущего года они замедлятся более чем вдвое, скажем, до 7% в год, как прогнозирует на сегодня Центральный банк. Этот фактор сам по себе может ли оказать решающее влияние на динамику как потребительского спроса, так и внутренних инвестиций, то есть развернуть их в сторону возобновления роста? Владимир Тихомиров, финансовая компания БКС.
Конечно же, снижение инфляции будет очень важным стимулом для повышения экономической активности, для увеличения инвестиций, для увеличения кредитования и потребления. Это не обязательно потребительские кредиты, это кредиты и ипотечные. То есть это, в общем, позволит реанимировать строительную отрасль, это может позволить реанимировать автомобильную отрасль. И, конечно же, это будет существенным подспорьем для многих компаний, которые не имеют выхода на внешний рынок, даже в условиях, скажем, отсутствия геополитических рисков и санкций. Это, прежде всего, компании среднего и малого бизнеса. Вот для этих компаний ключевую роль играет стоимость привлечения ресурсов, иными словами, стоимость кредитов. А она, в свою очередь, напрямую завязана на инфляционных ожиданиях и текущем уровне инфляции. Поэтому снижение инфляции однозначно будет оказывать позитивное влияние на экономический рост. Нельзя сказать, что если завтра мы увидим инфляцию в 4%, послезавтра мы увидим экономический рост, но это значит, что в интервале, скажем, ближайшего полугода-года, после резкого замедления инфляции, мы увидим постепенный разворот динамики инвестиций и потребления и в экономике в целом.
Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Здесь причинность идет в обоих направлениях. Высокие темпы инфляции снижают покупательную способность населения. Это влияет на потребительские спросы на экономику. И, соответственно, слабость экономики является фактором, который не позволяет продавцам слишком сильно поднимать цены. Это влияет на инфляцию. Но я думаю, что снижение инфляции самого по себе все-таки будет недостаточно. Все, что можно этим образом добиться, это затормозить падение реальных доходов населения. Ну, вот за счет того, что реальные доходы – это номинальные доходы минус инфляция. Соответственно, этого эффекта можно добиться, но для того, чтобы запустить экономический рост, нужно улучшение ситуации в реальном секторе экономики, а для этого нужно, чтобы те риски, которые сейчас имеются для российской экономики, стали существенно меньше. Мы должны увидеть и существенное улучшение в геополитической ситуации, мы должны увидеть какие-то все-таки реформы, мы должны увидеть такого рода действия. Эти факторы будут очень важны.
Валерий Миронов, исследовательский институт Центра развития Высшей школы экономики.
Дело в том, что инфляция, она действительно имеет важное значение, прежде всего потому, что ее снижение снижает кредитную ставку в реальном выражении. Ведь что такое ставка по кредиту в реальном выражении? Это ставка минус ожидаемая инфляция. В России можно снижать ставку, примерно на 3-4 процентных пункта это нужно сделать, как показывает мировой опыт, и тогда начнется рост. Но мы не можем сейчас снижать ставку, потому что неопределенная ситуация на валютном рынке, деньги вместо того, чтобы идти в кредит, они пойдут на валютный рынок. Значит, нужно снижать инфляцию. Но я скажу, что инфляция должна снизиться на 3-4 процентных пункта, немедленного влияния на рост это не оказывает. Нужно ждать не менее года полутора, пока вот она снизится настолько, и нужно сделать так, чтобы ЦБ это мог сделать, чтобы на него не давили, заставляя его быстро снижать ставку. Потому что тогда можно еще более дестабилизировать ситуацию за счет новых волнений на валютном рынке. Нужно время, чтобы инфляция снизилась и реально оказала влияние на экономический рост, на инвестиции прежде всего. Потому что кредиты берут прежде всего предприятия. Ну, конечно, частные лица тоже могут начать брать кредиты только тогда, когда они резко подешевеют в реальном выражении. Здесь вот ждать от снижения инфляции быстрой отдачи нельзя. Это примерно произойдет через год-полтора. А пока нужно оценивать другие факторы, которые могут стимулировать экономический рост.
Спасибо всем нашим собеседникам. Напомню, на вопросы программы отвечали в Москве заместитель директора исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов, главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров и главный экономист инвестиционной компании Уралсиб Кэпитал Алексей Девятов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Замедляя смягчение денежно-кредитной политики, Центральный банк России с 16 июня вновь снизил ключевую процентную ставку, которая определяет большинство других ставок в экономике. Это уже четвертое ее снижение с начала года и меньшее из них. На этот раз с 12,5% до 11,5% годовых. Потенциал дальнейшего снижения ставок сократился, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пояснив, что теперь ЦБ может снижать их и меньшими шагами и не на каждом заседании Совета директоров, как было в последние месяцы. Ровно полгода назад, 16 декабря, Банк России, чтобы сбить панику на валютном рынке, резко повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%. При соответствующих новому ее уровню ставкам коммерческих банков рост кредитования в экономике и без того резко замедлившийся фактически замер. Через полтора месяца на фоне едва начавшегося укрепления рубля, который последовал за ценами на нефть, Центральный банк снизил ставку до 15%, а в середине марта до 14%. В конце апреля, когда темпы текущей инфляции в стране замедлились до 0,1% в неделю, ставка была снижена уже до 12,5% годовых. Теперь же недельный рост цен приостановился, однако Центральный банк, принимая очередное решение по ставкам, руководствуется не столько текущей динамикой цен, сколько ожидаемой, напоминают эксперты. Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Снижение ставки ЦБ соответствовало нашим ожиданиям. Мы полагаем, что ЦБ перешел к более медленному снижению ставок, с учетом того, что он в значительной степени скомпенсировал очень резкое повышение ставок в декабре прошлого года на 6,5% 16 декабря. Текущий уровень ставки денежно-кредитной политики должен быть оптимален с точки зрения соотношения рисков для инфляции и экономического роста. Центральный банк ожидает, что инфляция замедлится до 7% через 12 месяцев, то есть до 7% в июне 2016 года.
Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
С одной стороны, ЦБ продолжил реагировать на замедление инфляции, которая наблюдалась в последние недели и месяцы. С другой стороны, ЦБ, очевидно, реагирует на некоторые риски, сохраняющиеся в первую очередь с точки зрения инфляционных ожиданий. И более того, решение понизить ставку на 100 базисных пунктов, а не на 150, например, как в прошлый раз, может быть связано с тем, знаем, что в июле нас ждет повышение тарифов. Его масштабы будут чуть выше, чем в прошлом году. И, собственно, это может на некоторое время приостановить снижение инфляции. По крайней мере, темпы снижения будут меньше, чем мы наблюдали последние несколько месяцев. И, наконец, очевидно, что вот то ослабление рубля, которое мы наблюдали последний месяц, оно, возможно, тоже является фактором, почему ЦБ не пошел на более агрессивное снижение. Исключительно соображений сохранения на рынке среди особенно иностранных инвесторов негативных ожиданий относительно динамики рубля в летний период.
После резкого повышения ключевой ставки в декабре Центральный банк начал ее снижать в начале февраля, и с тех пор она в целом понижена почти на треть. За этот же период и средние максимальные ставки по большинству частных вкладов в крупных российских банках снизились примерно так же. Но сколь устойчивой можно считать такую взаимосвязь? Олег Кузьмин, главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Действительно, в начале этого года мы видим достаточно интересное совпадение между динамикой ключевой ставки Центрального банка и динамикой депозитных ставок в банках. Но, к сожалению, подобное соотношение нельзя считать устойчивым. Скорее, здесь речь идет о удачном стечении обстоятельств. В декабре прошлого года ставка была очень сильно увеличена, но это увеличение ставки не смогло найти полное отражение в росте депозитных ставок, поскольку Центральный банк достаточно быстро перешел к сворачиванию этой антикризисные меры к постепенному снижению ставок. Обычно ставка Центрального банка влияет на динамику ставок в кредитных организациях с определенным временным лагом. В начале этого года все факторы сложились таким образом, что мы увидели очень интересную взаимосвязь, но действительно вряд ли можно говорить, что она очень устойчивая.
Курс рубля к доллару теперь вернулся примерно к уровням начала декабря прошлого года. Цены на нефть к уровням конца ноября. Ключевая ставка Банка России 11,5%, напомним, теперь также недалека от тогдашнего уровня, когда было 10,5%. Логично предположить, что дальнейшее снижение ставок Центрального банка окажется в ближайшие месяцы куда более умеренным, чем до сих пор, тем более в условиях сохранения инфляционных рисков в экономике, на которые указывает и сам ЦБ. Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Здесь действительно есть некоторые аналогии, если мы просто пытаемся сравнить уровни рубль, ставка и нефть, но мы здесь все-таки несколько отличаемся от развитых и развивающихся стран. Спекулятивные потоки, на которые влияет ставка, они в меньшей степени определяют состояние валютного рынка в сравнении с другими странами. У нас по-прежнему основные потоки делают экспортеры для корпорации, поэтому здесь ключевая ставка действительно является фактором, который влияет на курс рубля, и в тех или иных условиях она может либо усиливать его снижение, либо наоборот как-то притормаживать, но многое зависит от предположения относительно нефти, и, кроме того, дальнейшего развития ситуации вокруг Украины. Ну и последний фактор – это, собственно, политика ЦБ по аккумулированию резервов, которая создает симметричные риски для курса рубля. То есть при прочих равных рубль с большей вероятностью будет все-таки ослабевать, нежели укрепляться.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Действительно, сейчас уровень ставок, уровень курса, цена на нефть примерно близки к уровням ноября прошлого года. Единственный момент, что сейчас ситуация, наверное, в этом плане немного лучше, поскольку в ноябре была неопределенность относительно будущей динамики цен на нефть очень значительная, и никто, наверное, не был уверен в том, где находится некоторый потенциал их снижения. Сейчас, по крайней мере, понятно, что, наверное, самые худшие цены или близкие к ним мы уже видели. Если говорить про дальнейшие перспективы смягчения политики, действительно, в данный момент Центральный банк в значительной степени скомпенсировал очень резкое повышение ставок в декабре прошлого года, поэтому мы ожидаем, что во второй половине года темп снижения ставок замедлится. Мы полагаем, что ставка может быть снижена до 10% к концу года. Ну, то есть мы с текущего момента должны увидеть снижение ставки еще на 1,5%, а может быть максимум на 2%. Но мы ожидаем, что снижение ставок продолжится все-таки в 2016 году, и в 2016 году на конец года ставка может быть снижена уже до 6,5%. Но там, конечно, ситуация пока более неопределенная и будет зависеть от многих составляющих, включая цену на нефть, геополитическую обстановку, динамику инфляционных ожиданий.
Итак, Центральный банк России с 16 15 июня вновь снизил ключевую процентную ставку, которая определяет большинство других ставок в экономике. Это уже четвертое ее снижение с начала года и меньшее из них. На этот раз с 12,5% до 11,5% годовых. Потенциал дальнейшего снижения ставок сократился, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пояснив при этом, что теперь Центральный банк может снижать их и меньшими шагами, и не на каждом заседании Совета директоров, как было в последние месяцы. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бабчинецкий и ее ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».